дорогие братья и сестры, мы рады снова всех приветствовать в нашем зале. Наши просветительские курсы продолжаются. В прошлый раз темой нашей лекции было «Милосердие». Лекцию проводил протоиерей Михаил Потокин. Сегодня тема лекции «Исповедь», и у нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Отец Игорь, вам слово.
Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Я когда зашел в этот зал, конечно, меня сначала поразило количество, сколько нас здесь собралось, а потом само название лекции. Точнее, даже не название лекции, а подпись. Да, вообще-то должен был быть блаженный Августин. Но, видно, по его отсутствию буду замещать я. Да? Нет, хотя поговорим мы сегодня, конечно, не о моей, наверное, жизни, не о моей деятельности, вот, хотя тоже было бы для меня это полезно, а поговорим про исповедь. Одно из семи таинств нашей любящей нас Матери Церкви, то таинство, которое было установлено еще самим Господом, то, о чем говорит все, в общем-то, Священное Писание, то таинство, которое для нас является, ну, таким, наверное, мостиком для жизни нашей грешной, в жизнь нашу праведную, где бы мы могли услышать вместе со всеми людьми, к которым обращаются апостолы, обращается он к святым. И действительно, мы с вами очень счастливые люди. Кто мы? Не только здесь сидящие, конечно, в зале, хотя, в общем-то, и в первую очередь и мы с вами, но все те, кто услышал о Христе, все те, кто в свое сердце привлек Христа, все те, которые открыли Христу эту дверь и приняли Его как своего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, приняли и, естественно, стали жить по Его заповедям. А первая заповедь, о которой мы с вами, в общем-то, должны услышать и понять, когда Господь выходит на общественное служение, мы слышим, что «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Тот, кто хочет, чтобы оно приблизилось, это Царствие Небесное, тот должен покаяться. Тот, кто покаялся, тот, в общем-то, понимает, что оно действительно приблизилось, Царствие Небесное, приблизилось и стало, в общем-то, настолько реальным, что уже ничего человеку, в общем-то, взамен и не нужно. Что же такое это за таинство покаяния, которое вводит нас непосредственно еще здесь, при жизни, в Царствие Небесное? Мы же помним, как Господь сказал, что Царствие Небесное внутрь вас есть. Некоторые переводы говорят, что между вами есть Царствие Небесное. Что же это за такое таинство, которое приближает к нам с вами именно это Царствие Небесное, это покаяние? Удивительное свойство, удивительная вещь, когда человек, казалось бы, склоняет низко голову, в первую очередь, естественно, духовную голову, но Господь его возвеличивает. Давайте вот немножечко об этом поговорим, представим. Дело в том, что покаяние – это то таинство, которое ему невозможно другого научить. Вообще, знаете, вот вере невозможно научить. Вы, наверное, уже здесь ходите третий год, насколько я так понимаю, да? И вам даются определенные знания, дается определенное понимание тех или иных событий. Но если Бога нету в жизни человека, то, в общем-то, это так и останется теоретическими знаниями. Это останется тем грузом, наверное, ответственности, которые, в общем-то, казалось бы, и дети никуда не пристроишь, и выкинуть жалко. А если у человека в сердце появляется Христос, если у него появляются знания, то то он становится по-настоящему блаженным, то есть счастливым. И вот как это блаженство, счастье вдруг приобретается, мы с вами отчасти можем это наблюдать и из Священного Писания, и из жития святых, а самое интересное, мы можем это наблюдать на личной практике. Человек, который задумывается о духовной жизни, без покаяния, в общем-то, первый шаг сделать и не сможет. Покаяние – это, конечно, не тот, а это не смысл христианства. Я сразу хочу это подчеркнуть. Вы можете это оспорить, мы сможем с вами об этом поговорить, если вот вы как бы выступите против этого. Это та ступенька, без которой, в общем-то, и движение дальше в духовной жизни невозможно. Как же покаяние совершается у нас с вами? Вообще, зачем оно нужно, если наш Господь, как вы прекрасно знаете из догматики, Он сердцеведец, Он везде сущ, везде присутствует, все знает, все объемлет вокруг. Зачем нужно это покаяние? Он и так все знает. И мы должны, в общем-то, иногда даже сказать, ну, Господи, ну, виноваты, прости. А здесь надо осмыслить, здесь надо раскаяться, здесь надо прийти в храм, на исповедь или где-то там в другом месте, где священник может тебе встретиться. Об этом тоже Бог даст, я сегодня вам расскажу удивительные случаи из моей священнической практики. И вдруг вот зачем это все нужно? Большинство людей здесь присутствующих, естественно, уже, может быть, вырастили своих детей, кто-то растит своих детей. И вообще вот вся беседа наша будет построена, знаете, на родительско-детских взаимоотношениях. Я в этом глубоко убежден, что наши взаимоотношения с Богом – это именно родительско-детские взаимоотношения. Мы Его дети, кто-то послушный, кто-то менее послушный, кто-то, скажем так, ну, просто умиление и утешение, кто-то даже, может быть, хамоват, кто-то отказывается, но все мы все равно его дети. Кто-то знает о своем родителе, кто-то совершенно не знает о своем родителе, но все равно он остается, в общем-то, ребенком этого родителя с большой буквы. И вы, имея своих детей, в общем-то, можете сказать, что ну, все о своих детях знаете, о своих, допустим, маленьких детях знаете. Мне случилось в жизни так, что я учился в одном заведении медицинском, и спустя какое-то время, после окончания семинарии, после принятия сана, директор пришел в храм, я тогда служил в Казанском соборе, здесь недалеко на Красной площади, мы с ним облобызались, обнялись, то было советское время, когда я у него учился, он пришел, естественно, уже в свободное время, после освящения Казанского собора на Красной площади, это был 94-й год, освятили в 93-м, он пришел в 94-м, и пригласил меня преподавать в то самое заведение, которое я, в общем-то, закончил. Я, конечно, с радостью, страхом и трепетом пришел и сел за учительский стол. Я был в шоке, поверьте мне. Это был вот полный шок. Я понял, насколько наши учителя были святые. Все видно. Вот абсолютно. Кто списывает, кто, в общем-то, ничего не делает. Я, знаете, для меня было вот глобальное открытие. И, естественно, сначала мне хотелось как бы так достать саблю и всех покрошить в мелкую так, капусту. Вот, но я вдруг вспомнил тех наших советских преподавателей, которые относились совершенно милостиво. Я обратил внимание, что списывают точно так же, как и мы списывали, прячут туда же, куда и мы прятали, в общем-то, все эти шпаргалки. Ничего, в общем-то, не изменилось, абсолютно ничего. И для меня это, знаете, было открытие. Но для чего я это рассказываю? Я рассказываю для того, чтобы мы с вами, ну, могли представить, что же такое, в общем-то, на самом деле покаяние. И вот отец приходит домой, родитель приходит домой, отец или мать, неважно, и вдруг видит съеденную банку варенья. Или разбитое окно у соседки, жалуются, что их любимый дрожайший чадо вот разбило это окно, съело банку варенья. Чадо отпирается, но, в общем-то, родитель понимает, что совершенно глупо. Причем вранье чада бывает такое примитивное, что вплоть до того, что маленький котенок съел 3-литровую банку варенья. Мало того, что в него не поместится, да, он еще и варенье-то не ест, просто по природе. Здесь, конечно, вот Крылову бы помогли бы наши дети, да и мы сами бы помогли бы в том, как мы придумываем себе оправдания, придумываем себе какие-то формы обелить себя. Хотя, в общем-то, форма на самом деле простая. И у родителей, в общем-то, есть два пути. Два пути, как выбить правду из своего чада. Естественно, загнать его в угол, лучше ремнем, да, и чтобы тот признался, что это, в общем-то, правда. Что он съел сам это варенье, или у тети Маши разбил окно, в общем-то, в ее квартире. Есть второй путь. И этот второй путь, он как раз и применяется в основном, в первую очередь, Господом нашим Иисусом Христом по отношению к нам, а во вторую очередь, конечно, и разумными родителями. Всячески подвести к тому, чтобы человек в этом признался сам. Зачем? Ну, казалось бы, правду найди, и все, и замечательно, и прекрасно. Правда на самом деле в данном случае ничего не решает. Признаться можно во всем, банку варенья не вернуть, а, скажем так, действие греха не остановится, если человек просто признается в своей правде. И вот родитель начинает всячески подводить к тому, чтобы ребенок осознал то, что надо честно прийти и признаться. В этом случае, конечно, очень важно, чтобы ребенок не подозревал, что его всячески наводят на те жизненные обстоятельства, которые бы его сподвигли бы к этому признанию. Что родитель, казалось бы, до последнего момента этого, в общем-то, не знает, и он делает этот гигантский поступок, шаг самостоятельно. Ребенок приходит, кается в съеденной банке варенья. Что происходит между родителем и ребенком? Конечно, у отца сразу возникает надежда на то, что в будущем он никогда уже, точнее, не то, что никогда, такого не может быть, простите, что в будущем он уже не будет так врать и таиться по поводу этой банки варенья. Поэтому наказание должно быть непропорционально тому, что было совершено. Значит, наказание должно быть каким-то, наверное, смягчающим, понимающим, в первую очередь возвеличивающим. И мы это с вами тоже, кстати, из покаяния прекрасно знаем и понимаем. И вот ребенок приходит и начинает говорить, что «да, простите, пап, прости, это я съел». Вот. Что делает отец? Он, конечно, его обнимает. И здесь мы должны с вами перейти к совершенно нам знакомой ситуации из Священного Писания, к притче о блудном сыне. Это одна из жемчужин, великих жемчужин Священного Писания, притча о блудном сыне. Там, где отец отпускает своего сына в страну далече, в какие-то, конечно, рискованные предприятия, отдает ему деньги. Тот, как мы с вами прекрасно помним, этот сын растрачивает эти деньги, опускается до того, что живет с животными, со свиньями, питается рожками. Это совершенно не какая-либо макфа, как вы сами прекрасно понимаете, не макаронные изделия. Вот, это совсем другое, это не то, чем кормят семинаристов в основной своей массе. Вот, это совсем, в общем-то, другое. Это растения, типа бобовых растений, которые ели-то, в общем-то, только, наверное, свиньи. И вот он приходит в себя во время этого такого постного делания, едения рожков, и говорит: слушайте, ну вот сколько рабов у моего отца избыточествует хлебом, а я здесь сын, некогда сын, погибаю от этого голода. Пойду-ка, брошусь к отцу в ноги и скажу, что я уже не достоин называться сыном, а прими меня только в число наемников моих, в число наемников твоих. Это свершается, мы помним, что он не успевает даже броситься в ноги. Отец его обнимает, одевает в лучшие одежды, перстень дает ему знак власти и так далее, и тому подобное. И все это тому, кто расточил отцовское имение, кто не просто съел банку варенья, кто не просто разбил окно там у тети Маши, а который взял и половину талантов, которые ему были дарованы, или точнее все таланты, которые были дарованы, и все это половина имения отца, он прокутил, прогулял, неправильно использовал и тому подобное. И, казалось бы, приходишь в ужас, ты доверяешь этому сыну, а он вон как с тобой поступает, приходит как бомж, в общем-то, и так далее, и тому подобное, но слава Богу, что он приходит. И это слава Богу, конечно, звучит в первую очередь у отца. Он одевает его, как мы уже с вами сказали, и принимает с покаянием. Покаяние в данном случае, если вот рассматривать на этой притче или на нашем с вами примере, мы можем назвать как бы несколько ступеней покаяния. Первое, причем до последней ступени, да, мы можем говорить, что это чисто психологические какие-то шаги. Психологи здесь присутствующие могут это подтвердить, могут это сказать. Если здесь нет психологов, то потом вы можете это услышать. Первое, что надо сделать в покаянии, увидеть свой грех. Теперь немножко о грехе. Мы не будем говорить о первородном грехе, мы не будем говорить еще о чем-то. Вот мы увидели грех. Какой он бывает? Это, естественно, действие. Да? Мы уже совершили это действие. Это намерение, то, что мы, скажем так, предполагаем совершить, уже выстроили какие-то планы. Это помышление. Три, скажем так, вида греха. То есть помышление, казалось бы, никому ничего не приносящее никакого вреда, не строящее планов, а, допустим, воздушные замки в том виде, как мы, в общем-то, очень часто себя развлекаем, отвлекаем в тех или иных местах, или, допустим, мечтаем, строим планы на будущее. Конечно, строительство планов – это не является грехом, но иногда бывают, знаете, несбыточные планы. К священникам очень часто приходят, и к священникам, и к бизнесменам очень часто приходят совершенно потрясающие люди с совершенно потрясающими идеями. Ну, как накормить там пол России, допустим, да, вот надо такое предприятие открыть, или как осчастливить ровно половину человечества за первый год, а за вторую половину, в общем-то, года. И причем это не мошенники. Поверьте мне, это не мошенники, это люди, которые искренне верят в эти совершенно несбыточные планы, в какие-либо, в общем-то, совершенно непонятные предприятия, которые они открывают. Это мечты. Мечты, которые, скажем так, человек пытается выдать за реалии. Бывают мечты другого плана. Они тоже, в общем-то, очень опасные и очень греховные. Господи, мы когда строили храм Александра Невского при МГИМО, ровно два года назад, вот именно в это время, мы уходили в зиму с открытой крышей. У нас не было крыши, у нас были своды каменные. И вы можете представить, что переживает, ну, назовем так, на тот момент хозяин стройки, да, вот что переживал наш приход, когда мы видели, что, ну, вот нет возможности закрыть крышу. Мы горячо молились, мы горячо, в общем-то, просили Господа, причем молились, знаете, так очень искренне говорили: Господи, ну, много у тебя добрых людей, богатых, ну, пошли одного, надо там всего лишь там 500, там 600 тысяч рублей, чтобы закрыть эту крышу. Ну, это человеческие представления. Господь не послал никого, Нет, он послал одного человека, но с очень меньшей суммой. Вот, с очень меньшей суммой, но он решил эту проблему совсем по-другому. Дело в том, что вот примерно 2 года назад снег выпал точно так же, как это описано у Онегина, да? Снег выпал только в феврале. Помните, да? Вот, в Евгении Онегине замечательное описание. Осадков было очень мало, зима была очень теплая. На Александра Невского мы, я вот помню, 6 декабря, совершая крестный ход вокруг храма, мы зашли внутрь храма, и вы знаете, ну, было совершенно как-то очень замечательно и прекрасно вот в тот момент. Даже, я помню, мы совершали освящение воды на крещение уже в новопостроенном храме, и не было чего-то такого ужасно холодного и тому подобного. Вот, то есть мы дежурили в этом храме, и все было нормально. Господь решает совсем по-другому. И вот эти мечты, которые у нас бывают, являются тоже греховным состоянием. 3 вида греха – действия, намерения и мечты. И вот первое – это надо увидеть свой грех. Мы его увидели. Потом надо его осознать, что это грех. Ведь очень часто, увидев какое-то действие, мы начинаем недоумевать. Ну, что это за грех? Ну, это совсем не грех. Там, я вот таракана убил. Разве это грех? Разве это какой-то проступок? А почему там церковь вдруг это ко мне вот так вот относится? Да? Или я там прошел мимо котенка, который вот сейчас на улице сидит. Но это разве грех? Нет, это не грех. Я считаю, что это вот совсем не грех и тому подобное. Грех надо еще понять, что это действительно грех. Это вторая ступень нашего с вами покаяния. Увидеть, понять грех. Третье, надо себя осудить в этом грехе. Ну, здесь, наверное, психологи со мной не согласятся, потому что скажут, что очень много у нас грехов, и, осуждая себя, мы можем себя ввергнуть, скажем так, в такое отчаяние, которое является преддверием уныния, да? В такую печаль сказать, ну вот, куда ни повернись, везде грех, и везде я, в общем-то, такой худой, ужасный, трагичный. Если не учитывать Бога, что Он вообще существует, я здесь абсолютно соглашусь с этими психологами. Абсолютно соглашусь. Но так как мы с вами абсолютно знаем, что Бог есть, здесь мы с вами можем поспорить. Конечно, в очереди в Царствие Небесное мы стоим самые последние. Ну, по крайней мере, вот лично я стою самый последний. А передо мной стоят абсолютно все, кто лучше меня, достойнее меня в таком иерархическом плане. Но я тоже имею надежду на спасение. Я знаю, что именно ради меня проливал кровь Господь мой, Иисус Христос. Именно Он воплощался здесь, на земле, в человеческую плоть, для того, чтобы именно я, лично я, стал, обожился и вошел в Царствие Небесное, стал участником Царствия Небесного. И я в это, знаете, вот как-то совершенно незыблемо верю. Вот у меня есть внутренняя такая уверенность. Поэтому совершенное осуждение себя меня не ввергает в уныние. Меня не приводит к тому печальному концу, что я хуже всех. Я это совершенно не отрицаю. Я действительно хуже всех. Я действительно плохой человек. Я действительно ничего хорошего здесь, может быть, на земле бы и не сделал. Но меня это совершенно не ввергает в отчаяние. Потому что есть на то любящий меня Господь. Увидев, осудив себя в этом состоянии, мы должны попробовать это вынести, увидеть эту заразу, грех, что она растлевает мою душу, что он, этот грех, приносит страшные, в общем-то, последствия для меня, увидеть и озвучить его, осудить себя в присутствии другого человека, в присутствии священника на исповеди, как бы рассказывая это Богу. Когда мы с вами приходим в больницу, И какая-то такая, ну, не очень... Такая болезнь у нас, допустим, о которой можно так сказать спокойно, не насморк у нас, а что-либо, допустим, другое. Приходим к врачу и говорим: доктор, вы знаете, заболел. Вот. Он говорит: ну что ж, прекрасно, говорите, что у вас болит. Нет, доктор, я не скажу, что у меня болит. Дело в том, что вот, ну, так, очень это интимного такого плана, характера эта болезнь. Вы меня вот просто дайте какую-нибудь таблетку, чтобы вот меня вылечить. Он говорит: любезнейший, не смогу. Говорит, должен знать, где болит, что болит, как заболело, причину всего этого, обстоятельства. Выкладывайте. Он говорит, пациент говорит: вы знаете, нет, не могу, не могу. Вот, простите, не могу. Я пойду лучше в интернете поковыряюсь и позанимаюсь самолечением. Идет, занимается самолечением, как это обычно у нас бывает. И... в результате ухудшается состояние здоровья. Приходит обратно к врачу и говорит: доктор, вы знаете, говорит, я умираю. Говорит, и я, говорит, сейчас вам все расскажу. И тебе уже совершенно не важно, как доктор к этому отнесется. Осудит тебя, улыбнется или поохает с тобой. Было бы, конечно, замечательно, если вместе с тобой он заплакал бы. Но тебе важно, чтобы через этого доктора тебе была оказана всесторонняя помощь того многовекового опыта медицины, которая в данный момент представляет именно вот этот доктор. Именно этот врач, который пришел, к которому ты в данный момент пришел. И после того, как... ты ему это поведаешь, мы берем идеальные условия, вы, конечно, сами прекрасно понимаете, тебе дается волшебная таблетка, тебе делается волшебный укол, тебе еще что-то такое делается волшебное, и ты заново, в общем-то, выздоравливаешь и возвращаешься к жизни. Но это все только после того, как ты вдруг осознал, что ты умираешь. И когда вот этот стыд, он не так... сильно тебя поглощает, чем осознание твоей смерти. Это третья, да, для нас с вами ступень покаяния. И вот до этого момента, на самом деле, я думаю, что в той или иной степени со мной психологи согласятся, что действия церкви и психологии здесь очень одинаковые. А вот следующая, четвертая ступень действия исповедь, действия покаяния, она на самом деле уникальная и принадлежит только самому Господу нашему Иисусу Христу, которую Он делегировал церкви в тех словах, когда обратился к апостолам, что сказав: кому отпустите грехи, тому отпустится, а кому оставите, на том останутся. И вот этими словами церковь исповедует следующее, что человек, пришедший и покаявшийся, а мы сейчас еще об одном моменте очень интересном поговорим, он получает прощение грехов. И мы, исповедовавшись, должны получить это прощение грехов. Где это свершается? Это свершается именно на том поле, где человек соединяется с Богом. Это свершается в сердце человека. Свершается именно в том состоянии, когда человек понимает, причем понимает это, знаете, так вот просто, безвозвратно, что он прощен, что это свершилось прощение, и он чист от этого греха. По благодати Христовой. Бывает покаяние по принуждению. Интересная формула, да? Покаяние по принуждению. Когда человек кается не из-за того, что он хочет быть со Христом, не потому, что он желает восстановить эту связь с Богом. Простите, пожалуйста. А когда он желает оказаться в Царстве Небесном. Казалось бы, или, скажем так, когда он сам лично спасается от греха. Казалось бы, ну какая разница быть в Царстве Небесном или быть с Богом? На самом деле разницы здесь в догматическом плане, наверное, никакой нету, да и точно никакой нету. А вот в ментальном плане очень большая разница. Разница в том, что быть со Христом – это, скажем так, одна ситуация. Это принимать все, что нам не спосылает Христос. А в ментальном плане быть в Царстве Небесном – это, знаете, такое работничество. Возвращаясь опять к притче о блудном сыне, старший сын хотел оказаться в Царстве Небесном. Ему, в общем-то, не очень-то и важны были взаимоотношения с отцом. Поэтому он обиделся на него. Он сказал, говорит, я здесь каждый день вкалываю. Я читаю утренние и вечерние молитвы. Я знаю почти все Евангелие. У меня есть друзья, будь они неладны, да? Что вот я поддерживаю со всеми взаимоотношения. А ты мне не дал даже там порадоваться. Хоть маленькое чудо бы какое-нибудь мне показал бы, вот, чтобы я мог его там совершить. Нет, надо же. А вот этот, который там, да, пропадал, пришел, и нате, все ему, все. И может приступать к чаше, может одеваться в лучшие одежды. Дал ему власть, равную со мной. Нет, так мы не договаривались. Я должен быть оказаться в Царстве Небесном, и под огонек сгорающих грешников я должен был бы там устроить пир. Это пример того, тех людей, кто хочет оказаться в Царстве Небесном. Конечно, он сильно утрирован. Конечно, тот, кто хочет оказаться в Царстве Небесном, очень хороший человек. О них прекрасно сказал Господь в притче о мытаре и фарисее, что если мы не превзойдем этих фарисеев, да, то не сможем очутиться в Царстве Небесном. Ведь фарисеи – это очень правильные были люди, очень замечательные, все делали досконально и ну, прекрасно. Не было одного, не было любви, любви к Богу не было. И вот это на самом деле страшное. Что мне мешает соединиться с моим близким и любимым человеком? Если это преграда между нами, да я перестану там есть мясо, как говорит апостол Павел. Я перестану еще что-либо делать, лишь бы не соблазнить моего ближнего. Я перестану вот эти преграды осуществлять. Если моя одежда раздражает моего ближнего, да я изменюсь. Я хочу быть рядом с ним. Вспомним, как мы добиваемся своих любимых половинок. О, это же целое... Не то, что подвиг, это, в общем-то, человек прозревает вот за этот там, год, два или три, сколько вот он проводит период женихания, да, он проживает целую жизнь, на которой на самом деле можно было бы построить все дело спасения нашего по отношению вот, к Господу Иисусу Христу, по отношению к тому, кто пролил за тебя кровь. И только потом уже, пройдя много лет, мы вдруг оборачиваемся и понимаем, что вот как, оказывается, нам надо было любить Христа. И, наверное, всю эту любовь даровал нам в первую очередь, конечно, Христос к нашим ближним, чтобы и мы, показав, как это делать, могли бы и на Боге, в общем-то, это применить, и к Богу это обратить, и к Богу так, в общем-то, отнестись, как мы относились к тем любимым, с которыми мечтали провести, в общем-то, всю жизнь, как мы добивались их, какие, в общем-то, неимоверные кульбиты мы выделывали, чтобы нас всячески заметили. Говоря о покаянии, об исповеди, конечно, самое лучшее – это когда мы на каком-либо примере. В Казанском соборе, когда я служил, было очень много интересных случаев – которые, в общем-то, совершались на глазах у священника. Вот ну, несколько я хотел бы привести для понимания этого покаяния, что это такое. Задержавшись как-то, это было где-то конец 90-х годов, задержавшись как-то вот на исповеди, ко мне подошел очень такой симпатичный, замечательный, респектабельный, прекрасно одетый, в общем-то, человек лет, наверное, 30. И вот мы примерно вот в одном возрасте в то время были. И подошел самый последний, дождался, когда никого не было. Вот он говорит: «Батюшка, я хочу покаяться, но исповедь моя будет долго. Вы располагаете временем?» В общем-то, мы договорились, что время есть, пожалуйста. Он говорит: «То, что я вам сейчас скажу, наверное, в общем-то, вас сильно очень удивит, и мне не важно, что вы после этого, в общем-то, сделаете, совершите. Говорит, я с этим жить не могу. Принимал исповедь я профессионального киллера, который в советское время учился в школе ДСАФ по стрельбе, а после окончания армии, в общем-то, его так братки к себе притянули угрозами, всякими вещами, и он стал, в общем, таким профессиональным киллером. Вот, стал этим заниматься, и то, что он, конечно, рассказывал, ну, так кровь стынет в жилах от всего этого. Он потом ушел и пропал. Я, в общем-то, все время о нем помнил, все время, в общем-то, о нем молился. А спустя несколько лет, где-то уже в 2000-х годах, мне вдруг пришло письмо. Письмо вот в Казанский собор от него. Он уже в то время сидел на пожизненном сроке. Не буду говорить, где, не помню просто, где, в общем-то, он сидел, это не важно. И письмо совершенно светлое, в котором он описал потом последующее свое, в общем-то, действие, что с ним произошло. После исповеди, буквально там в течение короткого времени, недели, он говорит: «Я вышел с исповеди, говорит, совершенно другим человеком, говорит. И я, говорит, не хотел возвращаться, говорит, вот в ту среду. И чтобы не вернуться, я пошел, говорит, и признался во всех своих деяниях». Обратите внимание, да, вот чтобы не возвратиться в ту среду, он пошел и покаялся во всех этих деяниях. Это, конечно, потрясающий такой, в общем-то, момент, потрясающее такое, в общем-то, жизнелюбие. Его, естественно, сразу посадили, дали пожизненный срок. Долго они, в общем-то, не живут на пожизненном сроке, насколько я, в общем-то, знаю. Вот. И письмо, в общем, короткое, на страничку. И он благодарил меня за то, что, в общем-то, я уделил ему время и тому подобное. Ничего, в общем-то, не сказал, никак не осудил, ничего там языком не подсокал и так далее, и тому подобное. Он говорит: «Все». Говорит, было так, как будто вот вы там рядом стояли и были совершителем, моим созерцателем, в общем-то, моей, в общем-то, исповеди, так, как оно и должно было быть. Удивительное дело, вот как исповедь повлияла вдруг вот на этого человека. Как вот исповедь вдруг преобразила его в этой жизни. Меня, конечно, поразило то, что он так возненавидел вот свой грех, свое состояние, что он для того, чтобы не вернуться туда, пошел и признался в этом во всем. Не потому, что его мучила совесть за прошедшее содеянное, а чтобы в будущем не совершить этого. Вот в этом случае я считаю, что действительно, по-настоящему, покаяние в нем совершилось. Он возненавидел этот грех. Это потрясающий такой вот момент и аспект. Говоря о покаянии, мы с вами должны прекрасно понимать, что просто назвать свои грехи здесь, естественно, недостаточно. Естественно, недостаточно, и мы должны прекрасно понимать, что если мы приходим с целым списком грехов, то это не значит, что на следующую исповедь мы должны прийти уже с другим списком грехов. Да? как есть очень замечательное такое выражение, приходит на исповедь духовное чадо и говорит: батюшка, говорит, у меня ничего нового, все старое. Прекрасно, говорит, что ничего нового у вас не добавилось. Да, тут тоже неплохой аспект. Вот. Поэтому мы должны прекрасно с вами понимать, что крайности в деле покаяния, хотя мы сегодня говорим просто об и должны говорить об исповеди, но сюда и подходит покаяние. Покаяние – это очень длительный процесс. Покаяние – это, как мы с вами говорим, вот четырехэтапность такая, но есть и еще последующий период после того, как мы получили прощение, что мы с вами должны не стараться не совершать этих грехов. Это почти невозможно к большинству наших с вами грехов. Что же в этом случае делать? В этом случае, как говорит Иоанн Златоуст, надо брать пример с тех, на кого напала шайка разбойников. Сразу всем ответить невозможно. Защититься от всех сразу невозможно. Выбери главного и победи его. Набей ему морду. Набив ему морду, другие начнут разбегаться. Вообще-то Иоанн Златоуст абсолютно прав. Если ты выбираешь очень четко и грамотно свой самый главный грех, то этот грех, который с помощью Божьей ты можешь победить, уничтожает, ну, абсолютно все потом вокруг. Я имею в виду как в положительном, так и в отрицательном плане. О чем я хочу сказать? Ну, мы же знаем с вами прекрасно, что матерь всех грехов – это гордость, гордыня. И побеждая гордость, мы с вами очень многие грехи победим. Или мы знаем прекрасно из священного, из послания апостола Павла, что «не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Чтобы не блудить, надо вести трезвенный образ жизни. Чтобы вести трезвенный образ жизни, надо опять вернуться к тому, чтобы любить. Когда мы говорим о грехах, мы должны с вами решить тоже один очень важный аспект. Вот какой аспект решить. Кто сотворил грех? Мы с вами прекрасно знаем, что на земле есть только две личности, которые являются Творцом. Это Бог и мы с вами, и люди, которые сотворены по образу Божию и подобию. Дьявол, клеветник, не является Творцом. Значит, он ничего сотворить, придумать, явить в этот мир не может. Это очень важный на самом деле аспект. Хорошо. Откуда тогда грех? Мы знаем, что Господь, когда творил этот мир, каждый день был оканчиваем совершенно потрясающими словами от Бога. Он смотрел на то, что сотворил, и говорил, что это добро есть. То есть Бог сотворил только добро. Откуда же зло? Откуда же грех? А зла как такового не существует. Есть добро и неделание добра, отсутствие добра. Вот это отсутствие добра мы с вами, в общем-то, и называем грехом. Мы с вами и называем злом, отсутствие добра. И действительно, если мы так подойдем, мы же с вами прекрасно знаем, что есть рай и есть ад. А какого-то промежуточного места, о котором, допустим, мы можем говорить, что там в Ветхом Завете был Шеол и тому подобное, на самом деле-то нету. Есть или рай, или ад. Праведники не в полной, конечно, мере сейчас получают воздаяние за свою жизнь, и грешники не в полной степени получают то, к чему они стремились, к месту отсутствия Бога. И вот здесь мы с вами должны очень крепко задуматься. Так если Бог сотворил только добро, мы с вами являемся тоже творцами, то кто творит зло? Помните это замечательную совершенно такую присказку, как великим постом в одном монастыре идет наместник монастыря и вдруг чувствует запах яичницы в братском корпусе. Он подходит к одной двери, к второй, к третью открывает, а там брат на свече жарит яичницу. Настасья говорит: «Брат, ты что?» Говорит: «Позже, говорит. Мы же все вместе держим пост». И вдруг брат понимает свое согрешение, слабость, говорит: «Отче, прости, бес попутал». А из угла ему бес появляется и говорит: «Нет, отец настоятель, я бы до такого даже не додумался бы». Вот. Анекдот. Но, вы знаете, очень догматически оказался анекдот на самом деле. Не бес является творцом грехов. Ни в коем случае. Он может предлагать не совершить какой-либо добрый поступок. Перечитывая грехопадение, мы с вами там и наткнемся на то, что он предлагает не совершать того, что заповедовал Господь. Господь говорит, первую заповедь дает: «Трудитесь в раю». А лукавый говорит: «Не надо трудиться. Вот съешьте эту таблетку, вы выучите сразу английский, вы похудеете, вам не надо будет там о здоровье заботиться, это такая замечательная таблетка. Вы сразу поймете, что такое добро и что такое зло». Он предлагает людям не совершать того, что повелевает Господь. Вот от нас, оказывается, зависит совершение или несовершение добра. Мы с вами, проходя мимо котенка, совершаем или не совершаем доброе дело. Если мы не совершаем доброе дело, проходим мимо, нейтральная, казалось бы, ситуация, да, мы совершаем автоматически зло. Автоматически мы становимся злыми людьми. Наш с вами отношение к добру делает нас грешниками, те, которые подвержены этому греху. Вот где, скажем так, таится корень нашего с вами греха. Все это лечится покаянием, все это лечится исповедью. Той метаноей, да, в греческом понимании, которая на наш язык, на русский переводится как изменение ума. Куда мы его должны изменить? Мы его должны изменить на добро. Мы его должны вернуть в райское состояние, свой ум. Мы должны возделывать рай, который заповедан нам Богом. Конечно, этот рай пока что надо возделать у себя в сердце, у себя в голове. Но потом, если ты научишься делать этот рай, ты будешь возделывать рай то у себя, то ты будешь возделывать и Христов рай. Тот рай, где находится сам Господь. О нем мы мало что знаем. Или, можно сказать, мы даже ничего с вами не знаем. Мы знаем только его хозяина, этого рая. Но и этого для нас с вами уже достаточно. И этого для нас уже, скажем так, много, чтобы измениться, чтобы стать совсем другими людьми. Нам совершенно не важно, какой там рай. Будет ли там что-то или не будет что-то. Совершенно замечательно есть произведение у Клайв Льюиса «Расторжение брака». Я рекомендую всем почитать. Если кратко говорить об этой книге, то, вы знаете, там очень хорошо показано, куда мы должны стремиться. И вот это стремление ко Христу, оно является безусловным. Оно является без каких-либо, в общем-то, «если». Мы же всегда говорим, что мы пойдем туда-то и туда-то, если будет благоприятные условия. Да? Мне довелось быть на одной конференции, очень такой серьезной, по поводу интернета. Мне все говорили очень много правильных слов, а в конце вышел, скажем так, очень уважаемый, почетный человек преклонных лет, и речь его была буквально там 3 минуты. Он пару слов сказал о важности этой конференции, а потом поднял высоко палец и сказал, что, говорит, все, о чем мы говорили сегодня, очень важно, говорит, при одном условии, если будет электричество. Вот, да, и он абсолютно прав. И он абсолютно прав, что здесь вот это «если» оно, конечно, очень важно для нас, для наших каких-либо жизненных обстоятельств. А Христос, он без этого «если». Нету никакой причины совершать или не совершать добро. Это очень важный аспект. Немножко поговоря об этом важном аспекте, вернемся к нашему покаянию и скажем, а что же делает покаяние? Покаяние для человека. Оно меняет его сознание. Человек, который приходит на исповедь и говорит, может сказать, я грешен, я плохой, я убогий, я такой, я сякой. Ну, нет, я не убогий, потому что это, наоборот, похвала на самом деле для себя будет. Этот человек уже недалеко от Царствия Небесного. Мне хотелось бы прям 5 минут акцентировать наше с вами внимание на вот еще каком очень важном аспекте. Как все-таки называть свои грехи? Это же тоже очень важно. Ведь очень часто мы приходим, и как случается, что вот, а знаете, батюшка, вот жена-то у меня вот такая-сякая, котлеты не дожаривает, с подругами болтает, дети начинают делать уроки в 8 часов вечера, дома беспорядок, теща, говорит, все время ее отвлекает, все время с ней болтает. Дети опаздывают в школу, то да сё. Вот так вот стоишь, являешься свидетелем непонятно чего. Вот, а потом спрашиваешь, а зачем вы мне это сказали? Говорит, мы же с вами, говорит, на вашей личной исповеди. Он говорит, ну как же, говорит, я же раздражаюсь. И думаешь, а почему нельзя было сразу сказать, что я гневливый человек? Почему нельзя сразу сказать, что я раздражительный человек? Совсем недавно один наш прихожанин пришел на первую свою исповедь. Ему исполнилось 7 лет, и он так торжественно пришел на свою первую исповедь и сказал совершенно потрясающую вещь. Он говорит, батюшка, я говорю, в чем хочешь покаяться? Он говорит, я хочу покаяться в том, что во мне живет крокодил. Я говорю, так вот с этого момента поподробней. Говорит, что за крокодил? Говорит, нет, я вообще-то очень добрый и хороший мальчик. Вот, говорит, отзывчивый, переживаю. Я говорю, давай мы это отложим, это для твоей будет канонизации потом очень пригодится. Вот, а ты скажи про крокодил. Он говорит, да, говорит, вы знаете, говорит, ну вот я, говорит, бываю, говорит, вот как мама говорит, очень вспыльчивый и гневливый. Действительно так бывает. Говорит, и говорит, вот когда я, говорит, вспылю, то такое ощущение, что, говорит, вот все доброе, что во мне было, говорит, кто-то съел, говорит, кто-то съедает, говорит, и я заключаю, что во мне живет крокодил. Вы знаете, потрясающе точно. Вот обратите на себя внимание, у кого вот есть такой порог гнев, да, или какие-то другие, оказывается, положительное с отрицательным несовместимы. И это понятно, потому что отрицательного как такового нет. Есть положительное, а если нет положительного, то вот то, что остается, это и есть вот тот негатив, тот грех, который, в общем-то, нас, скажем так, убивает и коверкает. Я говорил, что у нас с вами и у Бога есть очень схожая черта. Мы с вами творческие личности. Действительно, так оно и есть. И в нас это творческое начало присутствует, ну, как бы так, абсолютно у любого человека. Будь то человек церковный, будь то человек святой, или наоборот, тот, кто борется с Богом, тот, кто борется с храмом, с церковью и так далее, это совершенно не важно. Каждый человек является творческой личностью. Но вот куда направит свою творческую силу человек, на положительные или на отрицательные моменты, от этого зависит очень-очень многое. Куда мы приблизимся, к Богу или, наоборот, удалимся от Бога? Вот здесь мы, конечно, должны с вами очень крепко задуматься. Мы с вами можем наблюдать какие-то, ну, совершенно очень интересные, уникальные в искусстве явления, там, в музыке, допустим, да, какой-нибудь стиль, heavy metal, да, что-нибудь такое. Является ли это творчеством? Абсолютно является. Безоговорочно является творчеством, поэтому молодежь вы можете утешить, что это тоже творчество. Но только куда оно направлено? Вот, допустим, я не смогу сыграть там ни классику какую-нибудь, ни какой-нибудь хэви-метал, не смогу, потому что в этом плане я не творческий человек. Кто-то в этом плане музыкален и творчески преисполнен, он может направить. Но направлено ли это на созидание или направлено это на разрушение? Направлено это к Богу или направлено это от Бога? Вот здесь в чем очень глубокий вопрос. Возвеличивает человека или, наоборот, это, скажем так, принижает? Вот здесь, где мы с вами должны обратить на это внимание. Говоря о покаянии, мы сейчас с вами сделаем маленький перерыв, потом перейдем к самой интересной, я надеюсь, части нашей с вами беседы. Это вопросы-ответы. Вы будете задавать вопросы, я буду задавать вам вопросы, будем стараться отвечать. Вот, я бы хотел еще вот что сказать. Есть очень интересное такое наблюдение, что человек, чем чаще исповедуется, тем больше, более духовное внимание он к себе, скажем так, направляет, тем больше он грехов в себе видит. И это действительно так. Можете выявить тех людей, которые, в общем-то, часто исповедуются и причащаются, посмотреть и просто пообщаться с ними. Слушай, а в чем тебе исповедоваться? Ведь тоже вот обратите внимание, перед священником это просто проходит. Допустим, человек ходит раз в неделю на исповедь. Да? Я не считаю, что это очень частая исповедь, это не так. Бывают и чаще люди, которые вот ведут другой образ жизни, допустим, миряне, семинаристы, я встречался с такими людьми, которые каждый день исповедуются, находят такую минуточку, возможность. И, допустим, раз в неделю или раз в месяц приходит человек на исповедь, исповедуется, а потом приходит, причем, знаете, со списочком, с листочком, это очень правильно, я считаю, а потом вдруг не появляется в храме по каким-либо причинам, в основном, ну, допустим, так, некогда было. Вот, очень такая серьезная причина, некогда было. Не появляется в храме полгода или год. Приходит и так говорит, знаете, батюшка, я вот так что-то вот ходил, смотрел, говорит, да вроде все нормально. Ничего такого особо нет. Ну да, вот там с женой поссорился один раз вот за все это время. Там ребенку дал подзатыльник. Вы знаете, ну, вроде бы и к теще стал нормально относиться. И оказывается, что чем дольше ты не бываешь на исповеди, тем меньше ты видишь грехов. Тем меньше ты вообще за собой все это замечаешь. Когда вдруг у тебя Бог становится в твоей душе, а мы это очень часто с вами сейчас слышим, да, что вот Бог у меня в душе, это вообще-то очень опасный звоночек. Это такой звоночек, когда Бог очень удобен. Когда вы слышите, что Бог в душе, надо быть осторожным с этим человеком. Ведь Бог в душе, он очень такой, знаете, милостивый Бог. Он даже, скорее всего, не милостивый, а справедливый. Он любит всех пьяниц, потому что я сам пьяница. Он любит всех блудников, потому что я сам блудник. Он любит всех лгунов, потому что я сам лгун. Но Бог в душе никогда тещу не простит. Я тещей никогда не буду. Понимаете? Вот. Бог в душе – это то, что мы делаем самостоятельно. Свои правила устанавливаем. А когда человек приходит в храм, ему приходится перестраиваться. Когда он приходит на исповедь, ему приходится вдруг понять, а разве, скажем так, то, что я не уступил место в метро – это грех? Да нет, это просто житейское обстоятельство. А ему говорят, нет, дорогой, это грех. И если ты этого не понимаешь, задумайся, будь осторожен, в общем-то, в своей жизни. Это все потянет за собой большие-большие какие-то, в общем-то, вещи. Ну, а вот там, мы с женой делали аборт по медицинским показаниям. Разве это грех? Ведь нам же там говорили, обещали, что вот родится человек с какими-то вот уродствами и тому подобное. Это грех. Тебе Господь даровал выносить ребенка. Мы ежедневно в нашей стране делаем 16 тысяч абортов. Тихий ужас. И не понимаем, что это, в общем-то, грех. примерно 5 абортов приходится на каждую женщину за ее жизнь. Представляете? Тихий ужас, что у нас творится. Вот. И мы до сих пор этого не понимаем. Мы не понимаем, что надо против этого возвысить голос. И это тоже доброе дело. Ведь кто-то обязательно откликнется на этом. И нам не придется потом косвенно быть соучастниками в этом событии. Простите меня за многословие. Давайте мы сделаем перерывчик, да, 5 минут. Мне сказали, что так по регламенту. И мы с вами продолжим.